Прошел еще месяц. Жизнь еще больше отодвинулась от Аверкия за этот месяц. Черные катышечки в пахучем желтом порошке, конечно, не помогли, только полили изжогой. Но он все-таки ел их целые 20 дней. Когда же проглотил последнюю и зачем-то спрятал круглый пузырек под подушку, вздохнул так облегченно, точно свалил с плеч последний тяжкий долг. И с людьми он мысленно уже простился, люди понемногу забывали о нем, заходили к нему все реже, а заходя говорили то трогательное, то смешное, то грустное, но всегда неважное. Все время он чувствовал себя гостем, заезжим в какой-то край, где он жил когда-то и где теперь живут еще беднее и скучнее, чем жили прежде при нем. Воротился домой и заходил раза два солдат, побывавший в Порт-Артуре и в Японии, на войне и в плену, и не рассказал ничего путного ни о войне, ни о плене, говорил то же, что говорили и все побывавшие на войне в чужих странах. На войне страшно, а потом ничего и не думаешь, а в чужих странах все не по-людски, земли много, а ходить негде, везде горы, людей всяких и не счесть, а поговорить не с кем. Много рассказывал солдат о японках, но и их осуждал, малы ростом и незавлекательный. Про море отозвался кратко. Воды много, а пить нечего. Заходила Анюта. С ней Аверкию было легко, она сидела долго, никуда не спешила, не говорила притворно, но я пойду дельце есть. Она была задушевна, проста, хотя и задевала Аверкия тем, что стала говорить с ним теперь как с равным, как с дурачком, со своим братом, лишним человеком. Заходил старик Плесун в полушубке и в старой городской соломенной шляпе, приносил яблок, с неумеренной настойчивостью совал их под подушку Аверкию и с неумеренным оживлением болтал, внутренне радуясь своему постоянному хмелю, а жизнь свою то восхваляя, то ни в грош не ставя. Он дышал перегаром, говорил без умолку. Говорил он, мне тут в селе рай, тут я маленько оправился, человеком стал, а то сослали меня прошлый год, именишко в поле, сад в поле, хотя бы тебе дворишко. Скука, избави Бог, не то, что у вас в селе, тут в поле выйдешь и то что-нибудь увидишь обязательно, либо где ребята в коноплях, либо так, какой фигурой заинтересуешься, либо бабу примешь к сведению. Хозяйственным людям было не до Аверкия. Они веяли новое зерно и опять рассеивали его. Раз эта мирная жизнь была нарушена тревогой, набатом, торопливо сзывавшим испуганное село к месту неожиданной беды, к омету на дальнем гумне, внезапно охваченному среди жаркого полдня весело и торопливо разгоравшимся оранжевым пламенем. У Аверкия, всегда боявшегося пожаров, заколотилось сердце. Он, насколько мог, поспешно приподнялся и долго глядел в ворота на голубое спокойное небо, по которому беспокойно и высоко неслись черные хлопья, галки. Он жадно прислушивался к тому шуму и гаму в селе, который люди, бегущие на пожар, всегда зачем-то преднамеренно увеличивают. Он по старой привычке заразился было этим чувством, но скоро понял, что пожару он больше обрадовался развлечению, тому, что прибегут к нему, потащат его из Риги на траву, понял и то, что пожар далеко, и что ничего этого не будет, и опять почувствовал равнодушие, опять лег. Раз зашел к нему дичок в парусиновом подряснике, посидел, пошутил над его болезнью, над тем, что скоро прибавится земляного товару, и, задумавшись, сказал: «Да, и возвратится персь в землю якожебе, и дух возвратится к Богу, иже даде его. Этого, брат, не минуешь». И Аверкий, которому очень понравились его слова, торопливо ответил: «Избавь Бог, как можно того миновать?» На мгновение ему стало жутко от церковных слов дичка, но, подумав, он еще тверже повторил: «Нет, избавь, Господи, не миновать-то! Я вон жалюсь иной раз, я, мол, кочет оброчный, как говорится, а разве не правда? И Бог оброку требует!» и, запутавшись в своих мыслях, прибавил не кстати: «Нет, как можно? А то бы сколько греха развелось! Как-то святые люди говорят, шла Божья Матерь от креста и плакала навзрыд. Все цветы от слез пожглись, посохли, один табак остался. Зато-то вот и жгут его, курят». После больницы он часто делал попытки вспомнить всю свою жизнь. Казалось, что необходимо привести в порядок все, что видел и чувствовал он на своем веку, и он пытался сделать это, и каждый раз напрасно. Вспоминания его были ничтожны, бедны, однообразны, вспоминались пустяки, безо всякого толку, и все в картинах неясных и отрывочных. Только начнешь вспоминать жизнь по порядку, сначала, с детства, как все сольется в один какой-нибудь день, в один какой-нибудь вечер, часто и не относящийся к детству, и такой далекий, такой ненужный, что только рукой махнешь. С тоскою махнул рукой Аверкий и на все свои знания, на все свои способности умственные. Ведь вот какое чудо, думал он, жил-жил, а ничего не помню, ничего не понимаю. Говорят, например, что родился он вот там-то и тогда-то. А что значит родился? Не оказывалось даже понимания собственного рождения, не оказывалось даже в него ощутительной веры. Всегда и все говорили, что отцом его был вот тот-то, а матерью вот та-то. Теперь он и этому не верил, и этого не понимал. Он всю жизнь считал родителей самыми близкими людьми. Но когда умер отец, он совершенно забыл его, точно так же, как и мать, не только жалеть перестал, а даже лица отцовского не мог ясно представить себе. Так сближался он на своем веку и со многими другими людьми, но и их забыл, вот как сны, например. Разве мало видел он снов? А попробуй-ка вспомни их. Только далекие сумерки на реке, далекую встречу свою с той молодой, милой, которая равнодушно, жалостно смотрела на него теперь старческими глазами, ощутительно помнил он, да ясно видел лицо дочери.